сказать, как озаглавлен урок.
Исправление последствий неправильных решений.
Слушайте, как интересно. Исправление последствий неправильно принятых решений. Посмотришь на жизнь, смотрите, сколько нам достается. Это то, что мы хотим или нет, последствия от Адама. Мы живем, ну, среди, ну, вот каждый в государстве, на работе, и тоже не всегда люди там принимают хорошие решения. И нам надо нести эти последствия. Есть еще сложности иногда, когда мы живем малым коллективом, это в семьях. И кто-то в семье принимает неправильные решения, и нам надо нести. И вот что мне удивительно, что мало того, что вот столько мне уже надо нести последствий других, я еще что делаю?
Исправляю.
Это хорошо, что я исправляю, но хуже, когда я
принимаю неправильные решения.
Сам принимаю неправильные решения и усложняю жизнь для себя и для других. Из всех перечисленных, скажите, какие самые губительные последствия?
Это личные.
Да, это те, которые я лично принимаю. И за меня никто исправить не может. В какой-то степени это судьбоносные вопросы. Так что не разочаровывайтесь, изначально скажу, что вы будете жить среди неправильно принятых решений, но хотя бы сами должны принимать какие? Правильные решения. Приступаем к уроку. Неемии, 13 глава, с 23 текста. Иванович, начинаем с тебя и так движемся по кругу.
И половина детей этих браков не умели говорить по-еврейски. Эти дети говорили на языке азатян, аманитян, маевитян. И сказал этим людям, что они были неправы. Я проклинал их, я бил некоторых из них, рвал у них волосы, заставил их дать клятву именем Бога.
Благодарю. Думаю, что было бы неплохо нам сопоставить, как ведут себя два человека в одинаковой ситуации. Как себя ведут два человека в одинаковой ситуации? Что ты можешь сказать, как Неемия ведет себя?
Хорошо, берется серьезно за воспитание. Недоросли, что мы вас учили, 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 а вы опять?
Ну, может, ты действия перечислишь?
Значит, проклял, побил, рвал волосы, еще заставил клясться именем Бога.
Благодарю. Павлович, а не помнишь, как вел себя Езра? Можно найти это место? Это мы перескочим сейчас в 9 главу Ездры.
Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печаль.
Хотел бы спросить, какая разница между Неемией и Ездрой в одной и той же ситуации?
Ездра скорбит,
так.
А Неемий уже терпеть рвался, он начал
разносить. Да, значит, смотрите, Ездра плачет за грехи и проступки других. Неемия говорит, я уже плакать не буду. И поэтому что он делает?
Рукопашет.
Да, он немножко прикладывает руки и пробует объяснить. Многие...
Не имеют полномочия, а другие.
Ну и въездры тоже не маленькие.
Ну, не маленькие, но Ниеми, он был облачен властью.
Да.
То есть ему царь дал власть, ну как, он был властеначальник. Понятно, что люди разные, ну, наверное, и должности разные из-за того, что характер разный.
Нет, еще могу добавить, что в то время физическое наказание было присуще тому, что можно было наказывать за проступки. Это было как в законе. Повить камням, если там уже сильно наказал. А если нет,
за бороду потягать.
Да, физические наказания это были приемлемые.
Хорошо. Двинемся дальше. Ты до какого текста дочитал? Неемии 13 главу.
Половину 25.
Половину 25. Антоновна, читайте дальше.
Чтобы они не отдавали дочерей своих и сыновей своих. И чего? И сыновей их, и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя.
И еще.
Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев. У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всем Израиль, над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены вели в грех его.
Благодарю. Значит, чем Неемия объясняет свои радикальные действия?
Тем грехом, который уже был, и они уже видели, и знают его, и не должны были повторять.
Да, значит, они имеют опыт Соломона,
да,
и имеют опыт, ну, почему они в плен пошли.
Да. Да.
Спасибо. Яковлевна, пожалуйста, читайте дальше.
Не можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло? Грешите пред Богом нашим, принимая сожительство чужеземных жен. И сыновей Иоиады, сына великого священника Елиашива, один был зятем сыновавата Хоронита, я прогнал его от себя.
Благодарю. Яковлевна, что ты видишь здесь? Какая трагедия самая большая?
Ну, что они чужеземные жены дали.
Да, и скажи, как это текст называет это?
Сожительство.
Да, сожительство не совсем так.
Великое зло.
Великое зло. Слышите? Неемия считал, что браки с, не, ну, с иноплеменниками или с неверующими людьми – это что? Великое зло. Теперь, кто был замешан в этом? Там мы о Тобии читали, помните? В прошлом уроке. А теперь еще кто? Санавалат. Санавалат. То есть, смотрите, два величайших врага. Товия и Санавалат уже теперь вредят не столько
внешним воздействием,
да,
засланными.
Вы знаете, если можно, я скажу так, что сатана работает не только извне пристройки, когда он провоцировал этих людей мешать строительству и самого храма, и стены делать, то теперь он уже начинает работать изнутри. Изнутри самой церкви. И причем, понимаете, откуда? Самого святого. С Дома Божьего. И отдает те святые комнаты, которые были непосредственно посвящены. И несмотря на то, что 13 глава вообще начинается с того, что они читают священное писание, и где сказано, что нельзя вступать с иноплеменными женщинами, мужчинами в союз брак. Читают. И где и нарушают кто? Мы будем говорить
глава. Ну, те, кто читают.
Да, глава, тот, кто читает.
Да.
Тот учит и делает это, такие последствия.
Да, значит, вот Антонова подчеркнула эту мысль, может, кто-то не заметил, усилю ее, что сатана пробует проникнуть в самое святое. Там в храм, а здесь чуть-чуть дальше, где? В семью. Вот самое святое – это семья и храм. И поэтому сатана теперь пробует уже не наклёпы, не письма, а разрушать народ Божий изнутри. Изнутри. Как мы видим, Иванович нам читал, как мы видим, что смешалось семя святое с иноплеменными народами. Да.
Дети языка не знали.
Спасибо. А что, плохо это?
Нет. Читают то Писание на каком языке. Они его не понимают. А если они его не понимают, и жены их не объясняют детям, то это уже потерянные люди.
Да. Не обратили бы внимание на слово какое? Семя.
Семя, да.
То, смотрите, сатана хочет разрушать самое, вот самое святое. Еще несколько доказательств. Дети не могли говорить. А раз дети не могли говорить, то как это, о чем это говорит? Нет, да давайте я по-другому. Владимировна, читай, пожалуйста, дальше Ездры. То есть Ездры, говорю, не Ембия. Мы в 13 главе.
29.
«Помни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский».
Значит, опять видите, как глубоко. Почему великое зло? Потому что разрушают. Не.
Опорочили завет священнический.
Завет. Опорочили завет. То есть сатана пробует бить вот в самый центр сущности.
Там, где Бог?
Да.
Там, где Бог связывает себя с человеком.
Александровна, если вам не сложно.
«Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службу священников и левитов, каждого в деле его, и достав дров назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне».
Благодарю. Теперь мы переходим к 9 главе. 9 и 10 главы посмотрим, как было в дни Ездры, и некоторые мысли оттуда возьмем. Пожалуйста, Иванович, читай.
9 Ездры, да?
Да.
Номер. «После того, как мы закончили все это, ко мне пришли вожди Израиля. Они сказали: Ездра, народ Израиля не отделялся от других народов, живших вокруг нас. И священники левиты тоже не отделялись. Народ Израилев, священники и левиты не отделены от иноземных народов с их мерзостями, от хананеев, хитеев, ферезеев, фивусеев, аммонитян, моавитян, египтян и амореев, потому что берут дочерей их за себя и сыновей своих, и смешивается святое семя с иноземными народами».
Благодарю. Мы уже чуть-чуть затрагивали эту идею, но чуть-чуть подчеркнем ее. Семя – это дети. И уже это семя дает плод, ну, дети еще, ну, только как говорят, 4-5 лет, и они уже не могут что?
Они уже научены языческим обрядам и всему, что человек мог языческой.
Да. Ну, давайте еще прочитаем, потому что некоторые люди говорят, как так можно взять и семьи разорвать? дорогие друзья, причина была не потому, что Ездра и Неемия поступают жестоко, а потому, что это зло можно было искоренить только вот решительными действиями. Пожалуйста, Павлович, читай дальше.
И при том рука знатнейших и главнейших была в всем беззаконии первой.
Слышите, что происходит? Да. Знатнейшие и главнейшие лидируют здесь в беззаконии. Яковлевна, пожалуйста, тоже.
Услышала это слово, я разодрала нижнюю верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печально.
Ну, это мы комментировали. Тогда дальше, Яковлевна.
Когда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, я сидел печально до вечерней жертвы. А во время вечерней жертвы я встал с места седования моего и с разодранной нижней и верхней одежды пал на колени мои и простер руки мои Господу Богу моему.
Читаем молитву дальше.
И сказал: Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лице мое к Тебе. Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззакония наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен, и на разграбление, и на посрамление, как это и ныне.
Остановимся. Александровна, каких два вот чувства были присущи Ездре вот в этот момент?
Стыжусь и боюсь.
Да, стыд и страх. Причем стыд и страх не за то, что он сделал, а за народ. Да давайте разберем, почему стыд? И почему страх?
Зная закон Божий, поступали не так, как мы.
Ну, он знает причину, почему был разорен храм. Тут они что-то чуть-чуть хоть восстановили, хоть там камни положили. Опять то же самое, и что сейчас и это разрушится.
Да. Значит, стыдно за то, что оставили. 70 лет плена. Неужели, как мы говорим, ну неужели тебе что?
Непонятно.
Неужели тебе непонятно? И вторая причина, он понимает, что если история начинает повторяться, отступление, то не исключено, что только приехали, начали восстанавливать, и опять может это же самое произойти. Так что было бы неплохо, дорогие друзья, еще проверить наше духовное состояние, когда другие грешат. Не испытываем ли мы тоже этих чувств? Стыд и что? Страх. Не сколько за свои, сколько за чужие грехи. Пожалуйста, Иванович, твоя очередь читать дальше.
Восьмой, да? Это переводлака. И ныне малое мгновение ока нам даровано от Его Бога нашего помилования, чтобы сохранить нам остаток и дать нам утвердить колышек на месте святыни Его. И Бог наш просветил очи наши и дал нам немного ожить в рабстве нашем.
Интересное выражение. Дал что?
Ожить.
Слышите? Еще почему страх? Потому что понимает, что вот чуть-чуть ожили, и если сейчас не принять радикальных мер, то просто все умрет. Собратья, очень важно ценить вот настоящей духовной жизни. И если она есть, надо пробовать со всех сторон, пробовать, ну, как тот листочек,
поддерживать это,
да, который пробивается первым, и росточка еще нет, но его надо бережно лелеять, чтобы рост продолжался. Пожалуйста, дальше.
Мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость царей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме. И ныне что скажем мы, Боже наш, после того, ибо мы отступили от заповедей Твоих, которые заповедовал Ты через рабов Твоих пророков, говоря, земля, в которую идете вы, чтобы владеть ею, земля нечистая, она осквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили его от края до края и в осквернениях своих. Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той, и передать ее наследие сыновьям вашим навеки.
Благодарю. Мы еще прочитаем вы 30-й текст, то есть Второзаконие, 30 глава, стих 19, а Яковлевна Иисуса Навина 24:15.
Во свидетельство перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предлагаю я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое.
Значит, Ездра, вот эта мысль нам нужна сейчас. Ездра переживает, что если они взяли иноплеменных жен, то значит и решение свое они уже поменяли. То есть никто не может, дорогие друзья, поменять мысли другому человеку. Но действие уже в какой-то степени открывает. Яковлевна, пожалуйста.
Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Амореев, в земле которой живете, а я и дом мой будем служить Господу.
Значит, в отличие от Моисея, мне нравится эта мысль, может, конечно, нельзя так сказать, но думаю, что можно рискнуть. Иисус Навин говорит, а мое решение такое, что буду служить, кто, Яковлевна, скажешь или нет?
Я и дом мой.
А как ты поймешь дом мой?
Ну, это родственники.
Да, тех члены семьи, это правильно.
Ну и как он принимает решение за других? Сейчас аж в нашем современном мире все говорят о том, что каждый сам за себя, да.
Сейчас я скажу. Разрешите только одну мысль довести до конца. Яковлевна, для тебя этот текст, ну попал тебе, и не могу это сказать. Вот то, что ты сегодня нам учительское обеспечиваешь, то это не только ты служишь, и я, но еще и что? Дом. Понимаешь? Не только члены, но и что? Ну, вот стены, помещения. И я думаю, что вот он имел эту глубокую мысль. Иисус Навин говорит, вот сколько у меня осталось, буду служить кому? Всем, что у меня есть, буду служить Господу, если даже вы примете совершенно другое решение. Дорогие друзья, очень хорошо, когда бы мы приняли сегодня одно решение, что вы будете лично принимать решение, чтобы подражать, ну или радовать Бога, потому что Бог говорит, жизнь и смерть предложил, и ждем от, и жду от вас хорошего решения. И пример Иисуса Навина. И еще первое Паралипоменон, 21 глава, стих 10. Пожалуйста, Владимировна.
21.10, правильно?
Да, первое Паралипоменон.
Подойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя.
Значит, что интересного ты видишь здесь?
Сам себе выбираешь наказание.
Да, дорогие друзья, иногда, ну, мне понравилась эта идея, что когда Неемия берет и за волосы
тягает
мужиком и бьет их, то я думаю, что это равносильно, но тому, как вот человек потеряет сознание.
Его приводят в чувство.
И его приводят в чувство, бьют по щекам. Поэтому Неемия уже не видел другого пути каким-то образом привести их что?
Чувство. Как они поддавались? Но не могли ему противостоять.
Неемия ж был
авторитетом.
Авторитет. Он был поставлен напротив
царя. Области начальника.
Области начальника.
Да. Ну, губернатор.
Ему там была власть судить даже на смерть.
Да. Так что зачем я это говорю? И пробуйте, может быть, чтобы этот урок настолько отрезвил нас, чтобы, принимая решение, мы помнили, что оно откликнется и на нас, и на других.
И на этих наших.
Да.
Если можно, я немножко добавлю. Вот когда Неемия их ругал и кричал, ведь он не просто озлобившись выражал какие-то или непристойные слова, или нет. Он им говорил о том, что выбери себе жизнь или смерть. То есть он открывал им закон Божий, говорил, что ж ты выбрал? Проклятие? Или ты выбрал себе жизнь? И вот на основе этого, вот он так, это говорит в комментарии.
Спасибо огромное вам. Давайте пойдем уже в 10 главу. В 10 главу, Александровна.
Когда так молился Ездра, исповедался, плача и повергаясь перед Домом Божьим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчины, женщины, детей, потому что и народ много плакал. И отвечал Шихания, сын Иехиила и сынов Еламовых, сказал Ездре, мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жены надплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле.
Минутку, значит, когда даже мы приняли неправильное решение, и есть тяжелейшие последствия. Что говорит Писание? Есть надежда в этом деле. И он, имя не запомнил этого инициатора, кто первый откликнулся из народа.
Шихания.
Шихания. Шихания первый, кто начинает говорить от имени всех. И Александровна, какое решение он принимает?
Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего.
Минуточку. Какая характеристика остатка?
Благоговеющие перед заповедями.
Да. Не сказано, что там страх, помните, мы говорили о страхе и стыде, а здесь самым классные люди — это те, которые благоговеют перед именем Господним. Пожалуйста, Иванович.
Дальше?
Да.
Встань, потому что на тебе лежит сие дело, и мы с тобою будь бодр и действуй. И встал Ездра и пригласил главнейших из священников, левитов и всего Израиля, дать клятву, что они поступят по всему слову, и поклялись.
Благодарю. Павлович, нам надо число сейчас. Или да, давайте обстоятельства. Читай дальше.
И встал Ездра и пошел от Дома Божьего в жилище Иоханана, сына Ильяшивого. И пришел туда, хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев.
Минутку, дорогие друзья, попробуйте прочувствовать этот текст. Не ел, не пил, и будучи мужиком, что плакал. Пожалуйста, читайте дальше.
И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим племен, чтобы они собрались в Иерусалиме. А кто не придет через 3 дня, на все и все имение того, по определению начальствующих и старейшин, будут положены заклятия, и сам он будет отлучен от общества переселенцев.
Значит, какие радикальные меры он принимает?
Все.
Срок какой?
3 дня.
3 дня.
Решите.
Второе. И если через 3 дня не явишься для разбора...
Конфискация с отлучением.
Да, конфискация. То есть отлучение от церкви с конфискацией. Да, спасибо. Яковлевна, читаем дальше.
И собрали все жители Иудеи и земли Вениаминова Иерусалим 3 дня. Это было в 9-м месяце, 20-й день месяца. И сидел весь народ на площади у Дома Божия, дрожа, как по этому делу, так и от дождей.
Минуточку. Интересно, как Бог усилил это влияние со своей стороны. Мало того, что дрожат от страха, еще что делают?
Его склонивают.
Да, дрожат еще от холода и дождя. Собратья, я думаю, что вот нет более сильного доказательства, каким образом Бог хочет привести людей в чувство. Пожалуйста, Владимировна, какое дело они предлагают там?
И стал Ездра священник и сказал им: вы сделали преступление, взяв себе жены наплеменных, и тем увеличили вину Израиля.
Итак, покайтесь всем пред Господом Богом, Отцом вашим, и исполните волю Его, и отлучите от себя, от народов земли, и от жен иноплеменных. И отвечала все собрание и сказала громким голосом: как ты сказал, так и сделаем.
Между прочим, вот здесь давайте остановимся. Александровна, теперь... вместе уже помня Неемию 13 главу и вот этот материал. Как ты думаешь, почему требуют, чтобы отлучили иноплеменных от Израиля?
Худые сообщества развращают добрые нравы.
Было прямое указание Бога не делать этого.
Но если сделали уже?
Но, можно спросить, можно же пожаловаться,
дальше жену, детей обратить.
Заимел. Жор там едет в тянку, другие. Он же не сразу начал грешить. Он со временем потом начал строить капища своим женам. То есть не сразу, если бы у него произошло отлучение, он тоже не грешил.
Да, хорошая мысль. Но я думаю еще одно. Жены радикально противились принятию Бога. Можно же было пробовать детей учить языку. Можно пробовать, подобно Моавитянке, сказать, ну получилось
мой
так.
Бог, мой Бог,
да.
Мой народ, мой.
Мой народ. Другого выхода да нет. Но жены упрямо
стояли на своем.
И поэтому отлучают их даже не столько за то, что они принадлежат к другому народу, но тем, что они не хотят ни сами, ни детей, чтобы была возможность познавать Господа.
Но они фактически жили в Иудее.
Да.
А дети разговаривают на языках.
Да.
Родных языках матери.
То есть они могли бы учить?
Но не хотели.
Да.
Вот интересно, еще один момент, знаете, вспомнился. Что народ говорит? Как ты сказал, так и сделали. И в то же время, не прошло 50 лет, как они повторяют все сначала. Так, как делали это на Синае. Как сказал тебе Моисею Господь, говорит, так и сделай. Говори только с ними.
Да.
И тут же отступает, тут же теряется. И здесь же получается. Вот у вас уже доказали, вот вы уже покорились. Уже сидели под дождем, мы мертвые, дрожали. И поклялись. Как скажешь, так и сделай.
Я очень старый читатель. Кого? 16 и 17 текст, сколько время ушло? Сколько время ушло для того, чтобы это очищение произошло?
Мы забрали их на 3 дня, да?
Ага. На 3 дня, через 3 дня собирали. Через 3 дня собрали. А вот можете...
И сделали они заседание в первый день 9-го месяца для исследования сего дела. И окончили исследование от всех, которые взяли жены наплеменных к 1-му дню 1-го месяца.
Значит, сколько?
3/4.
Нет, 3 месяца.
Ну, у меня 10-го месяца.
Ну,
в общем, месяца 3.
Да, да. Около 3 месяцев надо было...
По списку все это проверить.
Да. Антуановна здорово дополнил вашу мысль. Смотрите, как впечатляющие. Значит, помните, мы говорили, о чем говорят списки. Урок был такой. Так вот здесь что интересно. По этому списку, кому это надо. Что 17 священников взяли иноплеменных. 10 левитов и 86 израильтян. Ну вот по списку эти взяли. Есть еще одна мысль такая. Ну вроде бы Флавий это говорит. Что были такие мужья, которые не хотели. Да. И вот зять Санавалата, он решил лучше оставить народ Божий, лишь бы остаться с этой дочерью Санавалата. И, ну так, пробуют высказать такую мысль, что он ушел для того, чтобы ему Санавалат потом построил храм на горе Герозим, и имел возможность он там стать первым священником. Так что смотрите, что происходит. Когда происходит реформа и очищение, в этот же момент сразу же зарождается что? Ну, как бы новое движение, которое будет продолжаться и дальше. Итак, делаем сразу вывод такой. Один из самых сложных вопросов, которые есть, это, ну, как сказать, правильная семья. Да. И если семья неправильная, то что-то рассчитывать на какое-то религиозное движение в проповеди, в духовном росте просто невозможно. Пожалуйста, у кого есть какие мысли?
Могу только дополнить с информацией, что 111 человек было выслано из семей, которые отправили жен.
Ну, у меня вроде 113. Могу ошибиться. Хорошо, дорогие друзья. Слава Богу, что имеем преимущество принять хорошее решение. Какой урок был заглавлен? Это исправление неправильно принятых решений. Поэтому, может быть, скажем, как правильно принимать решение еще?
Потом не нужно было исправлять. А потом суетиться и исправлять.
Лучше сразу принимать, что правильное решение. Ну, вот такие мысли есть. Наверное, надо было бы даже такой личный вопрос, как женитьба, надо было бы все-таки задавать вопросы.
Ставить на первое место.
Да, воля Божья. Второе, надо как-то советоваться. Советоваться с теми, кто что-то в этой жизни хоть чуть-чуть понимает. Третье, лично принимать решения. То есть не сколько принимать за коллективом, сколько принимать по своему личному убеждению. И еще есть такой вопрос, это здравый смысл. И люди, которые могут тебе честно посоветовать. Ну, как Пирсон однажды сказал, позвольте критикам стать стражами вашей души. Поэтому, если тебя кто-то критикует, как Ездра, или кто-то за бороду потянул, как Неемию, чтобы тебя в чувство привести, то оставайся благодарным за это действие.
Это заводить бороды.
Ну, волосы есть у меня. Так что... Предосторожности. Хорошо. Всем Божьих благословений и хороших решений в новом году. Это решение и для вас, и для Бога.